Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы поговорим о профилактике социально значимых заболеваний среди детей и подростков. И я представлю участника нашей передачи, заведующая детским наркоцентром Московской наркологии Вероника Яковлевна Готлиб. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вероника Яковлевна уже не первый раз в нашей студии в качестве эксперта. Мы обсуждали достаточно такие сложные вопросы у нас были. У нас был детский суицид, профилактика детского суицида. Мы говорили о синтетических наркотиках, курительных смесях. Вот. А сегодня поговорим вот о вашем учреждении. Вот, ваш объект – это детский наркоцентр, своя специфика работы. И давайте мы так вот сначала поговорим о стационаре, а потом уже о других программах, которые есть, и у нас вот будет новость, объявление, что вот открылось, у нас есть продолжение, открываются новые программы, вступают в силу, и открылся вот на Остоженке тоже центр, вот об этом мы во второй части передачи, а вот сейчас давайте вот поговорим о стационаре. Вот какая специфика работы, и вообще вот через нашу сегодня передачу можно обратиться в первую очередь к родителям, к близким людям, у которых случилась такая беда в семье, связанная вот с детской зависимостью. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, знаете, я, наверное, все-таки, конечно, стационар – это то, чем я занимаюсь уже 14 лет, и могу сказать, что у нас есть уже достаточно богатый опыт в этом. И, конечно, специфика работы с детьми, ну, она очевидна, потому что с одной стороны, это, в общем, где-то даже легче, да, потому что возраст такой, что еще во многих случаях болезнь не сформировалась. Но, с другой стороны, специфика именно подросткового возраста со всеми присущими этому возрасту психологическими реакциями и протестными, и такими сепаративными, и в то же время группирование вокруг, как правило, отрицательного лидера, все это значительно меняет наши подходы, нежели во взрослой наркологии. Собственно, наш центр, вот я уже сказала, существует 14 лет, наш стационар, прошу прощения, и у нас всего 25 мест, 25 коек, и надо сказать, что вообще многие годы, ну, я не могу сказать, что он пустовал, но, во всяком случае, были проблемы с наполняемостью. И, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что, ну, у многих, в первую очередь, родителей, поскольку они решают чаще всего судьбу ребенка, есть большой страх того, что, собственно, наркологи могут испортить жизнь. И я вот хотела бы как раз использовать возможность, которую мне сейчас предоставили, для того, чтобы сказать, что на самом деле нарколог – это врач, во-первых. И, собственно, как любой врач, его задача, его миссия, его призвание – помогать. Не портить жизнь человеку, не лишать его возможности получения образования и прочее. А вот в конкретной ситуации, если возникла такая проблема, то, ну, я знаю, что многие избегают и не обращаются, тем более в официальную наркологию, хотя вся помощь, которая у нас оказывается, это совершенно бесплатно. И при нынешней ситуации, мне кажется, вот этот экономический момент, он, ну, его просто нельзя не учитывать, да, что когда на одной чаше весов обращение в официальное учреждение и получение квалифицированной, я под этим подписываюсь, помощи бесплатной, и тем не менее люди предпочитают, дабы сохранить, так сказать, анонимность, какие-то платные центры, где, в общем, и, ну, есть богатый опыт по работе с взрослыми нарко- и алкозависимыми. Что касается детей, то не так много учреждений этим занимаются. И вот опять вопрос, так сказать, специфики этого возраста и особенности этого возраста. Когда мы много лет, в общем, создавали программу, такую синтетическую, я бы сказала, куда входят и вопросы психотерапии с учетом возраста, и тема выздоровления благодаря 12-шаговой программе. И я бы сказала, что мы действительно в этом смысле являемся пионерами, и результаты, которые мы сейчас получаем, они вполне себя оправдывают. То есть чем раньше начинается лечение, тем, естественно, оно эффективнее. Опять же повторю, что в силу возраста многие наши пациенты еще не перешли в разряд зависимых, но, тем не менее, уже имеют какие-то вредные последствия, связанные с употреблением. Специфика нашей работы в том, что, ну, дети находятся у нас в стационар, это круглосуточный, и, естественно, что по закону, до 15 лет, ну, там есть определенные оговорки, решения принимают родители. Как правило, дети не имеют вот того самого ключевого момента, который называется мотивацией к выздоровлению, вообще к изменению своего образа жизни. Их все устраивает. Каких-то серьезных проблем они тоже к этому моменту еще пока многие из них не имеют, и поэтому не понимают, чем это для них опасно и чем это грозит. И поэтому мы бываем иногда заложниками того, что вот родитель говорит: нет, вы будете лечить нашего ребенка. А ребенок лечиться-то не хочет, потому что не видит, собственно, от чего его лечить. И в связи с этим вот специфика именно нашего подхода в том, что мы все-таки стараемся найти какой-то компромисс для того, чтобы мы против насильственного удержания, мы против использования каких-то лекарственных средств для того, чтобы удерживать ребенка. То есть наша задача, в общем, ну, если это не какое-то острое состояние, которое действительно нуждается в купировании, наша задача все-таки постараться найти какой-то психотерапевтический, психокоррекционный подход. И иногда вот из-за того, что родители, так сказать, не понимают проблему и не понимают, что с этой проблемой вот нельзя справиться так просто по их желанию, да, как-то вот волевым решением, ситуация вот эта вот, она сложна, и как ее мы, собственно, решаем, что все-таки мы стараемся опираться на интересы ребенка и на его, так сказать, мы, конечно, много сил и всевозможных техник используем для того, чтобы мотивировать его на прохождение лечения, но в ряде случаев, если это невозможно в данной ситуации, собственно, предпочтительно оставить какой-то мостик, да, чтобы ребенок не боялся вернуться к нам чуть позже, когда у него уже, ну, возникнет какое-то желание или намерение что-то менять. И создана, в общем, достаточно такая, ну, на мой взгляд, стройная программа реабилитации. Она состоит из нескольких ступеней, этапов. Постепенно в процессе реабилитации ребенок или подросток проходит. И задача, собственно, от первого этапа адаптации до конечного этапа ресоциализации, возвращения, так сказать, его в мир, сформировать какое-то иное и стратегии поведения, и отношение к себе самому, принятие себя как личности, и отношение к окружающему миру. И все это, конечно, требует, ну, как минимум, партнерских отношений с ребенком. Мы работаем давно, мы работаем в такой мультидисциплинарной командой, когда в процесс вовлечены специалисты и медицинские, то есть врачи, и медсестры, и психологи, и консультанты. Это те люди, которые имеют собственный опыт выздоровления.
То есть это такая команда получается?
Да, уже, да, 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 да. Это воспитатели, потому что, ну, процесс, вернее, проблема, она имеет комплекс, ну, такие корни разнообразные, да, это и биологические, и психологические, и социальные, и духовные вопросы. И, соответственно, справляться с ней можно тоже только имея именно такой комплексный, реализуя комплексный подход. Поэтому каждый специалист, он как бы возделывает свое поле, да, свою работу выполняет, но при этом все работают на единый результат, исходя из общего подхода, хотя для каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации именно с учетом его каких-то персональных особенностей. Я вот опять возвращаюсь к тому, с чего начала, да, это страх перед наркологией. К сожалению, родители не всегда понимают действительно суть проблемы и степень ее актуальности, остроты и вообще возможность последствий. То есть, как-то я бы сказала, немножко легкомысленно. Ну, подумаешь, там, у него школа, он школу не может пропускать. Но, уважаемые, если на одной чаше весов в конечном итоге, возможно, жизнь вашего ребенка, а на другой чаше весов важный, конечно, момент, но, тем не менее, не столь принципиальный, это академическая успеваемость. Ну, вот, на мой взгляд, обращение за помощью своевременно к специалистам, даже, так сказать, в ущерб школе, да, в ущерб каким-то занятиям, хотя надо правду сказать, что наши дети вообще не очень стремятся учиться, и как-то их образ жизни, скорее бывает исключение, это те, кто хочет чего-то добиться в жизни, а в основном это те подростки, те дети, у которых как-то не сформировалось ценности образования, ценности какой-то деятельности, направленной на достижение результата. То есть это такое вот, то, что называется дрейф, да, движение по течению. Куда несет, какая компания по дороге попадется, кто и пристал. И, опять же, возвращаясь к роли родителей во всем этом, очень важно, конечно, ее понимать и понимать ее огромность. Потому что обычно называется реабилитация, то есть восстановление утраченной функции. Но в нашем случае правильнее говорить все-таки об абилитации, да, то есть о формировании тех функций, тех навыков, тех представлений, ну, в конечном итоге, конечно, и ценностей. Я понимаю, что это слишком смело брать на себя такую миссию, но тем не менее. То есть то, что по какой-то причине не сформировано к определенному возрасту, а это, конечно, ну, на мой взгляд, это, конечно, идет из семьи, и в какой-то степени мы вот берем на себя эту функцию, потому что нашему пациенту, там, ребенку или подростку, у которого есть проблемы адаптации просто в силу того, что он не знает, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Потому что, ну, часто родители, даже, в общем, я бы сказала, благополучные родители, социализированные вполне, не страдающие хроническими наркологическими заболеваниями, ну, они не знают, как надо воспитывать ребенка. Они, как правило, несут какой-то свой личный опыт детский и пытаются его транслировать к своим собственным детям.
А вот скажите, они идут на контакт после того, как вы им предлагаете сменить форму поведения в отношении своего ребенка?
Родители? Ну, вы знаете...
И насколько это важно, вот, поменять свое отношение?
Да это, в общем, я бы сказала, основная задача. Потому что семья – это единственный ресурс для вообще зависимого. И для ребенка тем более, потому что, с одной стороны, это вот период подросткового возраста, это как бы уход из семьи, ну, то есть выход во взрослую жизнь, да, и тут, как поведет себя семья, в принципе, крайне важно, потому что если семья удерживает ребенка насильно в позиции такого маленького ребенка, это плохо, это гиперопека. Если семья, наоборот, как-то отвергает, типа ты уже взрослый, сам решай свои проблемы, это гипопротекция, это тоже плохо. То есть должна быть какая-то разумная золотая середина. И, собственно, вот наша задача помочь родителям, ну, во-первых, уже с имеющимися конфликтами как-то попробовать разобраться, потому что очень много обид между родителями и детьми, это просто такая проблема, которую, в общем, никто никогда даже не озвучивает, да, и семьи, внутри семей многих есть такое табу на выражение своих чувств и обсуждение каких-то сложных ситуаций, там, поговорить, ну, не знаю, о чем-то несущественном можно, а вот о каких-то глубоких вещах не просто сложно, но даже и запрещено. Так же, как и чувствовать, например, какие-то так называемые отрицательные чувства тоже запрещено. Ну, так вот, возвращаясь к теме работы с родителями, значит, задача, конечно, как-то попробовать выявить вот эти тонкие моменты, да, вот эти сложности, которые внутри семьи, и постараться, так сказать, изменить что-то в уже существующем и как-то построить дальнейшие отношения на более здоровой, более правильной позиции. И поэтому работе с родителями уделяется огромное, просто колоссальное внимание, и очень много всяких мы предлагаем форм работы, и групповых, и индивидуальных. И опять же, я подчеркну, что это все бесплатно, хотя сегодня, когда уже у нас, в общем, в стране набирает, ну, становится таким достаточно модным трендом иметь своего психотерапевта там, или психоаналитика, это стоит очень немалых денег. Так вот, все, что мы предлагаем, все, что, в чем мы пытаемся, так сказать, помочь, очень часто отвергается в силу того, что, ну, родители тоже, это те же инфантильные дети, просто достигшие биологического возраста родителей. То
есть они, видимо, сдают вот своего ребенка вам в больницу и с просьбой полечите.
Да, конечно.
И сами устраняются.
К сожалению, очень часто. И, к сожалению, не просто устраняются, а бывает так, что, ну, даже, я бы сказала, активно сопротивляются. Ответ такой, что у меня проблем нет. Вот ребенок, да, вот он не получился, вот он такой вот. А у меня все хорошо. Но так не бывает. Так не бывает, потому что, собственно, наши дети, ну, это наш плод во всех смыслах. И поэтому, с другой стороны, в общем, ближе биологических связей, чем между детьми и родителями, трудно себе представить. Поэтому, если есть какие-то болезненные отношения, это первое, что, в общем, может являться причиной наркотизации ребенка и ухода из семьи, ухода вот в те самые плохие компании, которых мы все боимся, да, как родители. Хотя на самом деле сейчас актуальны проблемы компьютерной зависимости, когда ребенок не уходит ни в какие плохие компании.
А у вас с этой только химическая зависимость?
Нет, нет, нет. Компьютерные, ну, у нас это либо компьютерные геймеры, либо те, кто там много часов проводят в сети, но, как правило, это переплетенное такое. И тут уже это другая крайность, да, когда родитель не разрешает, допустим, ребенку заниматься ничем, кроме как вот сидеть дома. Ну, естественно, получает тоже колоссальную проблему, потому что эта тема, она по эмоциональному накалу вполне сопоставима с употреблением тяжелых наркотиков.
А скажите, вот по срокам программы какие предусматриваются?
Ну, собственно, мы работаем по тем приказам, которые существуют в департаменте, в Министерстве здравоохранения. И наша стационарная программа, она рассчитана на 3 месяца. Ну, при желании мы, конечно, можем, при желании пациента, мы можем ее там несколько продлить, но, в общем, вот примерно такие сроки.
То есть у вас может проходить реабилитацию ребенок с химической зависимостью, 3 месяца, или, например, вот компьютерная зависимость, тоже 3 месяца, да?
Тоже 3 месяца, но...
Подход с каждым отдельно разрабатывается,
да,
специалисты соответствующие, да, есть, команда должна быть там, да?
Конечно, значит, для каждого ребенка составляется индивидуальный план, исходя из проблемы и его ресурсов. Ну и в этом плане, собственно, мы и работаем.
По химической зависимости, вот с какими психоактивными веществами вот к вам обращались?
Да, в общем, со всеми абсолютно известными и даже, к сожалению, неизвестными природе. Ну, в последнее время как-то в среди молодежной, ну, в общем, среди пациентов такого подросткового возраста очень много синтетических вот этих новых наркотиков, которые в виде там курительных смесей и прочих форм. Вот. По нашим наблюдениям очень уменьшилось количество токсикоманов, то есть практически не встречаются употребления там летучих органических растворителей. Если еще там несколько лет назад были дети, которые употребляли, скажем, там освежитель воздуха или там газ для зажигалок, то последние года два это как-то сошло на нет. Думаю, что, к сожалению, отчасти потому, что стало очень доступно более серьезные вещества. Вопрос доступности. Это вот для подростка это очень актуально. Потому что, скажем, если там одно вещество прекращается, да, на рынке, есть даже более тяжелое, он понимает, что это более тяжелое, но его легче достать, он в силу, опять же, тоже подростковых таких особенностей, да, с такого невыраженного рефлекса самосохранения, в общем, его нету практически. Если, ну, несколько лет назад, там, лет 10 назад, допустим, был такой слоган, там, ну, даже больше, там, лет 15 назад, да, какой-то альтернативный кайф, да, то есть мы говорили, давайте, ребята, вот можно же получать удовольствие от жизни другим образом, то потом я довольно нередко сталкивалась с тем, что даже те подростки, которые занимаются экстремальными видами спорта, то есть явно представляющими опасность для жизни, они все равно предпочитают, ну, многие из них предпочитают соединять. То есть для кого-то это даже помогает там снизить страх, да, а кто-то считает, что, ну что ж, все надо попробовать, там, одного живем и прочее. Поэтому, ну, ничего, ну, разобьюсь, там, или вот там зацеперство, да, безумно опасные вещи, и много детей, если не погибают, то, во всяком случае, становятся инвалидами. И нам, взрослым, вот с нашей позиции, да, это просто как-то непонятно, но это же такой риск, такое безумие. Ну, а что делать? Жизнь современного общества, она такая... Ну, для подростка, во всяком случае, она на пределе. Громкая музыка, громкие краски, в смысле, яркие краски, какие-то такие цвета. То есть все время стимулирование идет все сильнее и сильнее. Поэтому, к сожалению, то, что, допустим, может быть, остановить могло бы взрослого, то абсолютно не останавливает подростка.
А что представляет из себя вот распорядок дня в стационаре?
Ну, распорядок дня составлен таким образом, чтобы, в общем, не было свободного времени. Поскольку свободное время – это как раз тот бич, который... То есть это то, с чем они не умеют справляться. Это вот, я не знаю, мне скучно. Вот я не знаю, мне скучно. И, собственно, наша задача вот в стационаре – это как бы в связи с отсутствием внутреннего контроля, внутренней такой структуры, потому что все наши пациенты, они имеют эмоционально-волевые нарушения. И они не способны или, скажем так, с трудом справляются с какими-то постановками задачи, выполнением этой задачи. То есть это проблема, которая... Ну, наверное, для 98% характерно. Поэтому день построен таким образом, что вот прям свободное время, когда они могут там, не знаю, просто ничего не делать и отдыхать, это ночь, и это такой отдых после обеда. Все остальное время довольно так четко структурировано, то есть первой половине дня это групповые занятия там с психологами или вот с консультантами. Вторая половина дня это школа, потому что они, ну, у нас есть школа, приходят учителя по общеобразовательным предметам, ведут занятия.
То есть тогда получается вот аргумент, что вот он отстанет от школьной программы, там это неуместен?
Ну, в общем, малоуместен. То есть, конечно, я не могу сказать, что, естественно, эта школа такая, знаете, ну, более щадящая, да, чем если ребенок учится в каком-нибудь серьезном классе, да, то, естественно, что нагрузки несопоставимы. Но поскольку большая часть наших пациентов – это дети с общешкольной дезадаптацией и не имеющих уже в течение многих, ну, какого длительного времени вообще даже отметок в связи с непосещаемостью, да, или это такие плохие отметки, что…
То здесь хоть они на уроках присутствуют,
да,
получается?
Да, они хоть что-то, ну, в надежде, знаете, что что-то вот удастся привнести. Вот, и в совсем вечер – это спортзал, ну, всякие досуговые мероприятия, но они тоже организованы. Это спортзал, это просмотр DVD. У нас нету телевизора в таком свободном доступе, у нас нету радио, у нас нету интернета. То есть вот как бы такой контакт с внешним миром, поскольку многие вещи, они могут быть провокационные, и музыка, и поэтому, в общем, мы за этим следим, да, то есть фильмы, которые они смотрят, это фильмы, которые, ну, то, что называется программные, это могут быть художественные фильмы, это могут быть фильмы для семейного просмотра, но там не должно быть насилия, там не должно быть эпизодов, так сказать, употребления психоактивных веществ, ну, секса, естественно, поскольку у нас находятся мальчики и девочки вместе, что, в общем, тоже для наркологии такой редкий опыт. Вот. И наши пациенты, многие имеют опыт сексуальной жизни, некоторые даже имеют детей. И поэтому наша, в общем, задача еще этим осложняется, потому что ни в коем случае нельзя допускать. Вообще многих вещей нельзя допускать. Нельзя допускать дедовщины, нельзя допускать каких-то отношений, кроме как вот участников общей группы. То есть очень много вещей, которые вот требуют такого ежеминутного внимания. Вот, значит, возвращаясь к распорядку, вот спортзал, значит, просмотр DVD, в течение дня идут какие-то индивидуальные занятия с психологами, ну, то есть не какие-то, а в разных просто таких методиках, это и арт-терапия, и символ-драма, и сказкотерапия, и релаксация, то есть у нас в этом смысле, ну, я считаю, очень большой арсенал, и, опять же, вот тут важно понять, да, что кому что больше подходит. Естественно, что наши пациенты страдают так называемой алекситимией, то есть, ну, этим и взрослые многие страдают, то есть невозможностью осознать и сформулировать свои чувства, а, собственно, не понимая, что с тобой происходит, вообще сложно жить в этом мире. То есть, когда я понимаю, что мне грустно, да, я дальше делаю что? Либо я прибегаю к какому-то химическому веществу, чтобы выйти из этого состояния, либо пытаюсь как-то себя вот выстроить внутри, чтобы с этой грустью справиться. Поэтому вот вопрос чувств, да, осознавания чувств и прочее, это вопрос, ну, наверное, номер один. И с подростками, естественно, продуктивнее работать в таких вот формах, знаете, когда они, как правило, закрыты, они не доверяют, так базово не доверяют взрослым. И поэтому очень важно построить такую форму работы, когда вот такими как бы безопасными способами, через арт-терапию, через сказку, попытаться, так сказать, вот там песочной терапии, то есть какие-то такие методы, которые позволяют, в общем, в безопасной для ребенка форме, ну, для ребенка, для подростка, прорабатывать какие-то ситуации, потому что всегда же со мной все хорошо. Вот у меня приятель есть, вот у него там есть что-то. Вот. И, собственно, утро и вечер заканчиваются общим таким кругом. Утром мы планируем что-то такое на день. Вечером мы как бы подводим итог, делимся чувствами, обсуждаем, что происходило. У нас там много всяких таких чисто воспитательных моментов, там бальная система, которая позволяет оценивать участие ребенка вот именно в социальном аспекте, да, то есть какие-то положительные баллы за активность, за помощь, помощь друг другу, какие-то отрицательные баллы, там, за мат, например, за оскорбление, за что-то еще. И вот вечером подводится этот итог. Ну, в общем, я могу говорить об этом бесконечно долго, поэтому...
А материальная база позволяет, там, прогулки на улице?
Ну, вот с прогулками это вопрос непростой. Да, материальная база позволяет. У нас есть прекрасная территория. Ну, как, она достаточно большая. Там раньше было маленькое футбольное поле. У нас есть теннисный стол, который мы в теплое время дня можем выносить. Но тут возникает определенная сложность. Дело в том, что прогулка – это всегда риск для того, чтобы пациент не покинул наше учреждение.
То есть вы в черте города находитесь, понятно, да? А, кстати, где это?
Ленинский проспект, дом 89А. То есть мы, в общем, на прогулку у нас ходят только те дети, которые как бы вот в программе. Потому что вот я, честно говоря, мне кажется, не сказала, да, когда мы говорили о сроках, что, в принципе, при несогласии пациента или его родителей, естественно, курс лечения может быть завершен досрочно. И, естественно, что мы как-то заинтересованы в том, чтобы получить... Вообще, мы не стараемся, знаете, выпихнуть пациента. Вот он неудобный нам, он сложный. Вот давай лучше иди там, а у нас тут будет все. Пациенты у нас сложные. То есть таких вот пай-девочек и пай-мальчиков, ну, практически нет. Да, и когда их много, это особенно сложно. Да. И тем не менее, вот что, на мой взгляд, очень, ну, для меня, как для администратора, очень ценно, да, что как-то персонал умудряется справляться. То есть у нас никаких бунтов, никаких таких вот эксцессов, знаете, серьезных, ну, как во всяком случае, о прошлом, могу сказать, не происходило. Потому что как-то вот персонал понимает, что справляться с этой проблемой надо такими методами, знаете, то есть в основе-то взаимоотношения с детьми должно лежать как минимум уважение к личности, да, мы не обязаны любить друг друга, да, я имею в виду вот с пациентами, но принимать его, этого пациента, таким, какой он есть, да, мы обязаны, и он мне может тысячу раз не понравиться, но я обязана принять этого ребенка, потому что за ним, возможно, такая трагическая вообще судьба стоит, да, и, может быть, очень много зависит от личности. То есть есть определенные подходы, естественно, там есть определенные правила для персонала. У нас, например, ну, я уж не говорю о том, что у нас категорически запрещено употребление психоактивных веществ, да.
Включая табак.
Да. И, кроме того, понимаете, каждый из нас, он участвует вот в этом реабилитационном процессе еще и как личность, то есть не только как профессионал, да, вот как я общаюсь. И я могу тысячу раз говорить, как надо, да, но если я там всем тыкаю и оскорбляю, или там я как начальник живу по своим правилам, да, которые от подчиненных требую одно... Ну, дети это очень хорошо понимают, они сразу понимают, вот если, не дай бог, ну, двойные стандарты, знаете, вот. Это все тоже делает, на мой взгляд, наше учреждение уникальным, потому что, ну, правда, нигде нету такого, вот, знаете, отношения, чтобы вот так уважительно к личности относились.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай, истина и ложная», начиная с 2012 года, их уже более 100, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истинный и ложный». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», с 2016 года в Ютьюбе «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522 в начале. Не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. И сегодня мы говорим с заведующей детским наркоцентром Московской наркологии Вероникой Яковлевной Готлеб. Вероника Яковлевна, буквально на прошлой неделе произошло такое очень важное для вас событие на Остоженке. Вот, расскажите, что это такое?
Да, действительно, 13 марта, ну, наверное, сначала скажу, что в составе нашего центра существует стационарное отделение и амбулаторное, или диспансерное.
Вот мы сейчас подробно говорили о стационаре. Угу,
угу. Да, вот, значит, диспансерное отделение у нас молодое, оно открылось только в конце 16 года, и сейчас как-то важно выстроить вообще правильное отношение с городом. Этим мы занимаемся. Значит, так вот, ну, поскольку мы много говорили о стационаре, но возникает вопрос, а дальше-то что? То есть вот они заканчивают, и куда они идут дальше?
3 месяца прошло.
Да, 3 месяца прошло, и что? Ну, хорошо, если, так сказать, удалось за это время активно поработать с родителями, там, успешно поработать с ребенком, но все равно дальше нужна какая-то поддержка. И вот для того, чтобы эту поддержку реализовывать в амбулаторных условиях, 13 марта мы открыли послечебную программу как раз вот по адресу улица Остоженко, дом 53А, где и находится, собственно, диспансерное наше подразделение. И эта программа, она, в общем, предназначена для тех, кто прошел стационарную реабилитацию или абилитацию, и тех, кто, в общем, как-то вот в этой программе себя, ну, ощущает. Эта программа, она проходит во второй половине дня, то есть с 3 до 6, 3 раза в неделю с обязательным контролем трезвости, контролем врача, но основную, конечно, роль и как бы вот жизнь в эту программу вкладывают психологи, специалисты по социальной работе, ну вот именно люди, которые, там, соцработники, да, люди, которые имеют собственный опыт выздоровления. Это волонтеры из нашего взрослого реабилитационного центра «Остров» из Ступино, которые вообще очень важны, поскольку ребенку нужно, так сказать, какой-то пример, да, опять же, специфика детского возраста – это период самоидентификации, да, и сравнения себя с другими. Отсюда возникает там Анджелина Джоли, я не такая, или там Брэд Питт, я не такой, вот, значит, проблемы. Так вот, нам очень важно, что вместе с нашими подростками активно участвуют взрослые, ну, это молодежь, которая, в общем, как-то вот несет вот этот атмосферу выздоровления, такого здорового выздоровления, если это можно так
сказать. Тут получается взаимоинтересно даже вот те, кто прошел реабилитацию в комплексе «Остров», это Ступинский район, угу. Да? А в Ступино это реабилитационный центр, им необходимо вот это общение и полезность своих действий.
Конечно.
Вот. И в то же время вот те ребята, которые уже подростки, которые находятся в программе постреабилитации, после вот этого стационара, они тоже нуждаются в общении, и они им веют, получается, вот
да,
так.
Да, конечно, конечно. Это как раз вот та небольшая группа взрослых, да, потому что, ну, сложно заслужить действительно доверие. Но вот эти ребята, они пользуются очень... Причем эти ребята вот из «Острова», из Ступино, да, они приезжают к нам и в стационар, и проводят с ними совместные мероприятия. И вот это очень важно, что мы выпускаем ребенка, как бы передавая его вот с рук на руки уже известным людям. Да? У нас есть люди, ну вот координаторы, которые между Ленинским и Остоженкой. То есть вот этот момент очень такой ценный, что они понимают, куда они идут, да, к кому они идут. И родители понимают, потому что, ну, опять же, в рамках этой программы у нас продолжается и работа с родителями. Потому что многие родители все-таки ходят на группы, пока ребенок находится в стационаре, а потом вроде как, ну, все и закончилось, и ладно. А здесь мы тоже предлагаем им продолжить, но уже как бы исходя из того, что то, что в стационаре ребенок находится в условиях исключающих употребления. А обычная жизнь, она на каждом шагу предлагает. Поэтому важно какие-то вот именно текущие ситуации, которые у родителей возникают, да, чтобы они имели возможность и в группе, и индивидуально с психологом это как-то проработать, обсудить. А дети, собственно, они занимаются вот эти 3 дня тоже по определенной программе. Это не просто вот клуб, да, куда они приходят и там тусуются. То есть есть определенная программа. Это занятие арт-терапии, это и так называемая психотерапевтическая группа, да, это анализ эмоционального состояния. И кроме того, в выходные дни у них совместно вот с взрослыми выздоравливающими из взрослого центра, совместные какие-то такие, ну, культурно-массовые мероприятия, то есть это посещение музеев, театров, выставок. Опять же, то есть это присоединение к такому сообществу выздоравливающих взрослых, и при этом, ну, тут как бы нету риска, да, для ребенка, то есть нету, скажем, риск не больше для ребенка, что он общается с более взрослыми ребятами, чем, но, так сказать, правильно понимающими свои задачи, чем то, что он общается с ровесниками. Потому что, ну, были такие ситуации, когда родители говорят, ну, как же он со взрослым наркоманом там будет общаться, да. Это же... Но мы предлагаем не просто взрослого наркомана, мы предлагаем взрослого наркомана, который сам прошел реабилитацию и выздоравливает.
Который мотивирован на выздоровление.
Да, да. Естественно, что мы следим за этим, и как бы тут невозможно распространение каких-то нежелательных для нас, не знаю, там, веществ, взглядов и прочее.
А вот мне удалось поприсутствовать как раз вот на открытии центра на Остоженке. И я взял интервью у нескольких специалистов, у зам главного врача по реабилитации Андрея Новакова, медицинского психолога Михаила Преснякова, воспитателя-педагога Ильи Челышева и специалиста по социальной работе Екатерины Кирюшиной. То есть вот представлено, видите, вот целая команда, вот как вы и говорили, да? Вот я предлагаю нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ ознакомиться с этим интервью. Единственное, приношу извинения за качество звука, так как мы непосредственно интервью брали на рабочем месте, а в это время посетителей в этом центре было достаточно много. Пожалуйста, давайте послушаем.
Сегодня радостное событие для нас, открытие амбулаторной послелечебной программы для лиц, прошедших реабилитацию в квартале, в детском наркологическом центре. Это событие действительно важное, потому что наши пациенты не должны выписываться вовне и попадать в токсическую среду. Они должны попадать в благоприятную среду, да, наполненную здоровой лечебной субкультурой. Собственно, здесь это будет сделать возможно теперь. И все расписание выверено так, что на определенном этапе реабилитации к нашим пациентам будут добавляться специалисты, обладающие определенной квалификацией. Психологи, специалисты по социальной работе, воспитатели. Будет программа насыщена посещением музеев, выставок, театров. Что важно для меня также, что наши ребята, прошедшие реабилитацию в центре «Остров», также активно вовлечены в этот процесс. Волонтерство, добровольчество активно развивается. И поэтому, как ранее были шефы и подшефные, так и наши ребята берут шефство над подростками. И вместе проводят множество мероприятий совместно. И это такая преемственность, она выработана уже. И у нас это было, но просто не было площадки. На сегодняшний день эта площадка есть, на Остоженка 53А. И, собственно, сегодняшний день он ознаменуется открытием именно этой площадки для подростков.
Это будет новая программа, она будет многофункциональная программа с участием врачей-наркологов, психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов и социальных работников. Вот программа рассчитана на 3 месяца, 3 раза в неделю. понедельник, среду и четверг. Будет проходить с 15 часов до 6. В пятницу планируем проводить сессии с родственниками и родителями с 6 до 20 часов. Вот, а также планируем поездки в музеи, кинотеатры, выставки по субботам и воскресеньям. Предусмотрена, да, для детей культурная программа, которая подразумевает их абилитацию, ресоциализацию, да, после стационарного пребывания в закрытом изолированном помещении.
Сегодня у нас действительно радостное событие. Открывается новая площадка амбулаторной программы. Площадка необычная, специфическая, детская. И это очень радостно, потому как, конечно, в нашей стране сейчас стоит очень острый вопрос о детской наркотизации, алкоголизации. И в этом направлении нужно очень тщательно работать, чтобы меньше детей попадало под эту опасность. Конечно, вся работа начинается с семьи. Как правило, это где-то и упущение воспитания, где-то это и очень деструктивные семьи, где и родители злоупотребляют наркотическими веществами, алкоголем. И, конечно, нам важно встречаться с ними, обязательно с ними знакомиться, узнавать о их жизни, о жизни, бытии их детей, почему произошла такая ситуация, каким образом ребенок познакомился с наркотиками или алкоголем. Мы приглашаем еженедельно на встречи родителей наших пациентов. Встречи проходят здесь со специалистами по социальной работе, с медицинскими психологами. Присутствует руководство амбулаторной программы. Мы что-то объясняем, мы рассказываем о вреде, конечно, всех веществ, о том, как найти общий язык с таким вот особенным ребенком, о том, как вернуть их в, так сказать, приемлемые социальные условия, о том, как дальше устраивать здоровые отношения в семье, чтобы не было рецидива заболевания. Проводятся семейные сессии. Также еще проводится арт-терапия, проводятся тренинговые занятия. Это все тоже очень важно в рамках того, что все-таки зависимость – это заболевание семейное, и мы работаем со всеми членами семьи.
У нас существует несколько, значит, этапов прохождения реабилитации. К нам попадают ребята, направленные органами по делам несовершеннолетних, либо, в общем, из каких-то других больничных учреждений. Вот. У нас, в общем, существует обширная программа, которая влияет на все сферы жизни, на социальную, в общем, духовную, да, и психологическую. Ну, если раньше у нас, допустим, был, ребята доходили до последнего этапа, да, то они как-то выпускались, собственно говоря, и им некуда было идти, кроме как групп самопомощи. То сейчас, благодаря новой вот послеучебной программе, да, у них существует поддержка, да, есть опора какая-то, что они не просто выходят на улицу, а есть такое, так сказать, плечо опоры, да, и, ну, это, конечно, большой вообще шаг в нашей наркологии, я считаю, что это вообще такой исторический момент, и это очень важно, особенно для подростков, потому что в семьях, как правило, ребят не понимают, да, и все семьи, они дисфункциональны, и очень много проблем в самой семье находится, и, собственно говоря, поддержки-то искать не от кого, и я считаю, это такой большой шаг, да, на пути, в общем, нашей наркологии.
А можно сказать, что вот эта площадка уникальна, если рассматривать опыт наркологии российской?
Я могу сказать, что вообще уникальность этого наркологического центра «Квартал» и амбулаторной службы, в частности, она уникальна, потому что только в Москве представлена подростковая реабилитация. Она есть при Министерстве образования, то есть возрождения. Сегодня мы ожидаем гостей соцзащиты. Также вот из образовательной системы есть реабилитация, которую возглавляет Лариса Фишман. Она находится в Люберцах. И детский наркологический центр, именно система здравоохранения, он такой уникальный, он единственный в нашей стране. Поэтому амбулаторная программа, она тоже единственная, первая, она является таким пионером, авангардом развития вот именно амбулаторной помощи подросткам. Я думаю, что, конечно, да, это уникально.
Вероника Яковлевна, а можно ли вот в центр на Остоженке обращаться за консультацией? То есть не доводя до того, что вот лечь в стационар там...
Да-да-да-да-да. Знаете, это вообще тоже вот такой вопрос. Ну, я с этого начала, и правильно, что мы, наверное, про это скажем в конце. Обязательно, значит, всегда... бояться вот этого самого учета, да, всегда бояться того, что будут какие-то репрессии в ответ на это. Но, понимаете, действительно лучше не доводить до учета, вернее, ну даже это неправильно, сейчас нет такого понятия учет, есть понятие диспансерное наблюдение. Но я хочу вот уверить родителей, что как бы мы не получаем премию за то, что мы поставили на учет лишних еще 10 человек. Не в этом наша задача, не в этом наша цель. Наша задача помочь той ситуации, которая возникла, чтобы она не развивалась дальше и не привела совсем к тяжелым последствиям. Поэтому, пожалуйста, обращаюсь к родителям. Если у вас... возникают какие-то сомнения, вопросы. Если вам, просто лично вам, нужно это обсудить со специалистами, вы можете приехать на Остоженку, вы можете обратиться просто к психологу, вы можете обратиться к врачу для того, чтобы... возможно, получить какую-то дополнительную информацию, которая вам нужна. Возможно, вам нужна поддержка такая вот групповая, да. То есть мы предлагаем любые способы и решить эту проблему, потому что если родители не знают, как правильно себя вести, если они начинают вставать там в какую-то силовую позицию или, наоборот, делать вид, что ничего не происходит, это вредно. И вот, собственно, задача как раз на вот этом этапе работы с родителями – это помочь понять, что с ребенком на самом деле происходит. И происходит ли, а может быть и не с ребенком, может быть это с вами что-то происходит, и вы нуждаетесь в помощи. Потому что бывает так, что, ну, все очевидно, проблема есть. Она очевидна для всех, кроме самого ребенка. И он ничего с этим делать не хочет. И на все ваши уговоры, угрозы, там, подкупы и прочее, он категорически отказывается кому бы то ни было идти. Я вас прошу, обращайтесь в этой ситуации, вам нужна помощь, потому что если вы не сможете в этой ситуации правильно, так сказать, организовать свою собственную жизнь. Ну, вы можете просто погибнуть, и ваш ребенок погибнет. Поэтому я очень советую, мы вот, ну, на Остоженке, я думаю, что такой подход максимально щадящий, то есть чтобы не как-то не стигматизировать, да, не пришпиливать сразу какие-то там ярлыки. Мы просто действительно, у нас хорошая команда, там много специалистов, и психиатр, и психотерапевт, и психиатры-наркологи, и психологи. И там действительно можно найти как бы помощь вот по той проблеме, которая возникает. Пусть эта помощь будет не глобальная, там, избавить ребенка, да, от наркотиков. Он, может быть, еще не готов сейчас, нельзя причинить добро. Но помочь родителям однозначно можно. Поэтому любые сомнения, любые опасения, мы всегда готовы помочь. И вопрос вот этого, извините, пресловутого учета, это вопрос, ну, совсем не первый, который мы, собственно, стараемся решить. И в случае необходимости мы можем провести тестирование для того, чтобы, ну, как-то понять, что действительно ли подозрения родителей правомочны. Ну, то есть, правда, обидно, когда такие возможности, которые у нас существуют, они реализуются, но совсем мало.
Центр на Остоженке – это метро «Парк культуры».
Да.
Очень удобно.
Очень, 30 шагов от метро.
А если вот позвонить?
Да, пожалуйста, вот я рекомендую два телефона для обращения. Телефон 499-246-37-34. 246-37-34. Это телефон регистратуры. и телефон социальной службы, который может помочь вам решить какие-то, ну, определить, кому лучше вам обратиться, там, к врачу, какому лучше врачу, кто занимается вашим округом. Ну, в общем, какие-то вопросы, которые можно именно обсудить, не просто получить там такую ограниченную информацию, а вот именно обсудить и получить какую-то первичную помощь. Это телефон социальной службы 499-245-07-48, 499-245-07-48.
Замечательно. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о профилактике социально значимых заболеваний среди детей и подростков с заведующим детского наркоцентра Московской наркологии Вероникой Яковлевной Готлиб. Я напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Я также напомню, что мы выходим в эфир по четвергам еженедельно в 23 часа и в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. Уважаемая Вероника Яковлевна, большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Вы довели достаточно такую важную, ценную информацию. И хочется пожелать вот новой вашей команде в лице вот центра, который на Остоженке, успехов. И самое главное, чтобы вы помогали возвращать здоровье нашим детишкам.
Да, спасибо. Мы тоже очень этого хотим. Спасибо.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.